мы продолжим изучение темы «Христос и десятина». Тема эта непростая. Сегодня в средствах печатных, в средствах электронных, везде в разных социальных сетях, на YouTube и в иных местах интернета о десятине говорится много разного. И разобраться в том, какова воля Божья, порой бывает нелегко. В особенности, когда речь идет о переводах, об историческом контексте, об оригинале Священного Писания, да и, в принципе, расставаться с деньгами трудно. Когда речь заходит о деньгах, многие вполне приличные и милые люди начинают вести себя, ну, прямо скажем, неадекватно. Те, кто поадекватнее, по крайней мере, внутренне напрягаются. А бывает, что и краснеют, и зеленеют, и пунцовыми становятся, и глаза вытаращивают, и брызгать слюной начинают, и обзывать начинают, и проклинать начинают. Деньги – тема чреватая. Согласны? Посему, конечно же, дорогие, от каждого из нас потребуется, в особенности во время этой проповеди, во время всего цикла «Христос и десятина», любовь к Господу такая, которая преодолела бы любые кажущиеся нам потери в плане ли наших мыслей, нашего мнения, моей позиции, в плане ли финансов, в плане ли даже порою и знакомства и дружбы с некоторыми, кто категорически не согласен и потому не хочет больше с нами иметь дело. Что нам уже удалось выяснить за время предыдущих трех проповедей? Первая называлась «Жить от благовествования», вторая называлась «Сие надлежало делать», и третья – «По чину Мелхиседека». Сегодняшняя проповедь номер 4 из цикла «Христос и десятина» называется «Десятую часть из всего», многоточие. Все проповеди в этом цикле называются цитатами из Священного Писания. И те из вас, кто эту тему изучал, знают, откуда эта цитата. «Десятую часть из всего», многоточие. Главный отрывочек Священного Писания, который мы будем изучать сегодня, находится в послании к евреям в 9 главе. Там мы прочитаем стихи с 1 по 6. Послание к евреям, 7 глава, стихи с 1 по 6. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресел Авраамовых, но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия, дальше 7 стих, меньший благословляется большему». Вот это наш исходный отрывок. Здесь раскрыто финансирование служения по чину Мелхиседека. Почему этот отрывочек для нас важен? Почему в цикле проповеди «Христос и десятина» важно знать, как финансировалось служение в чине Мелхиседека? Почему? Потому что Иисус Христос совершает служение по чину Мелхиседека. Да? Об этом вся предыдущая проповедь была. По чину Мелхиседека. Иисус Христос – это священник по чину Мелхиседека. Новозаветное священство – это священство по чину Мелхиседека. Это служение Иисуса Христа. То есть все, что было у Мелхиседека, есть у Иисуса Христа. И коль скоро здесь поднимается вопрос финансов, то, прояснив служение Мелхиседека, мы будем знать о воле Божьей в отношении финансов касательно служения Иисуса Христа. Вот почему этот отрывочек так важен. Хочу обратить ваше внимание на 3 стих 7 главы вновь, который мы уже прочитали. Евреям 7 глава, 3 стих. Написано: «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Кто помнит из минувшей проповеди, из прошлой проповеди, вот это слово «уподобляясь», как в оригинале на самом деле представлено? В каком залоге оно используется? В страдательном, в пассивном залоге. То есть, иными словами, Мелхиседека уподобили Сыну Божию. Есть Сын Божий изначально, есть Его служение в небесном святилище изначально. И вот на земле служение Мелхиседека, священника Бога Всевышнего, в Торе Господней, в Пятикнижье Моисеевом описали так, чтобы оно отразило в себе и продемонстрировало служение Иисуса Христа. Еще раз. Он уподоблен, как говорит перевод Кассиана, перевод Российского библейского общества современный, уподобленный Сыну Божию в подлиннике «Афомойо Менос» в страдательном залоге. Его сделали, его описали похожим на Иисуса Христа. И из его жизни упомянуто только то, что рассказывает нам, что является описанием служения Иисуса Христа. Поэтому, что было у Мелхиседека, нам важно понимать, потому что то же самое у Иисуса Христа. Итак, как Библия рассказывает о финансировании служения по чину Мелхиседека? Что упомянуто в прочитанном нами отрывочке? Какой термин повторяется много раз? Десятина. Слышали? Видели? Мелхиседек принял что? Десятину. Он принял десятину от Авраама. Что может означать этот факт? Первое. Очень важно, дорогие. Когда вы открываете синодальный перевод, украинский какой-либо, любой англоязычный, и в особенности, когда добираетесь до греческого, до подлинника, вы видите, что и для описания десятины Мелхиседека, которую принял Мелхиседек, и для описания десятины, которые по закону берут сыны Левии, используется один и тот же термин. Это первое. Это вроде самоочевидно, но тем не менее это надо отдельно упомянуть. Для описания десятины, которую принял Мелхиседек, и для описания десятины, которую берут по закону сыны Левины, используется одно и то же слово. Это тождественные термины. Давайте проверим, как непосредственно в книге «Бытие» это описано. 14 глава, 20 стих. Книга «Бытие», 14 глава, 20 стих. Вот это то, на что ссылается апостол, когда пишет о Мелхиседеке, принимающем десятину. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». К сожалению, в синодальном переводе здесь у нас неточность. Авраам дал не десятую часть. Авраам дал что? Откуда знать? Вот те, кто не удосужился сесть и разобраться, они в видео и в письменных источниках скажут, вот как есть третина или трешка, Как девятина, так и есть и десятина. То есть это просто обозначение объема. Ничего подобного, дорогие. В оригинале Торы, в древнееврейском языке, в Пятикнижье, есть два разных слова. Одно обозначает десятину, именно святыню, Господню, а другое обозначает любую десятую часть, чего угодно. Вот они. Десятина – это маасер. По-древнееврейски, если кто-то конспектирует еще раз, маасер – это десятина. Она, десятина, это термин маасер, используется в Торе 17 раз и, еще раз, всегда, исключительно, только одно имеет значение. Десятина, как святыня Господня. В качестве иллюстрации книга Левит, 27 глава, стихи с 30 по 32. Книга Левит, 27 глава, стихи с 30 по 32. Написано: «И всякая десятина на земле и семян земли из плодов дерева принадлежит Господу, это святыня Господня. Если же кто хочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу». Маасер всегда переводится именно как десятина, и это технический термин, иного значения в Торе у этого термина нет. Поэтому синодальный перевод здесь отступает, когда говорит десятая часть. И понятно, православные мыслители, православные переводчики, напоминаю, что это все-таки синодальный перевод, Священный Синод управлял и корректировал всем процессом, они себе не могли представить, как эта десятина может быть еще до Торы, ведь она в Торе впервые предписана и заповедана. Знаете, что в оригинале здесь именно маасер. Авраам дал не десятую часть. Авраам дал именно маасер. Он дал именно что? Десятину. Это технический термин, и ошибки в Торе никакой нет. Второй термин, который используется в оригинале, который обозначает в действительности десятую долю, десятую часть, или 10% в определенных случаях, это термин «асири». В оригинале, в древнееврейском «асири». Это десятая часть. Пример. Книга Левит, 5 глава, 11 стих. Левит 5, 11. Написано: «Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея и ливана, пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех». Как переведено? «Асири» – это десятая часть. Это слово тоже часто встречается в Торе. Но это слово и маасер, асери и маасер, они имеют разное значение и не взаимозаменяются. То есть в качестве иллюстрации. Асери, десятая часть, может быть маасер. То есть, если это маасер, если это десятина, то это гарантированно асери. Но нету взаимообратной связи. То есть, всякий маасер десятина – это асери, это десятая часть. Но не всякий асери десятая часть есть маасер. Ну, чтобы еще было понятнее. Любая килька – это рыба. Но не всякая рыба – килька. Понятно? То есть, что дал Авраам Мелхиседеку? Не десятую часть. Вот вздумалось ему и дал десятую часть. Он дал ему именно десятину. Технический термин, использующийся 17 раз в Торе, означающий только и всегда, исключительно особую часть, посвящаемую для Господа. Потому, когда мы с вами открываем апостольские писания, мы видим, что десятина Мелхиседека описывается и десятина в чине Аарона у левитов описывается тем же самым термином. Когда мы проверяем, как это в Торе, мы находим в действительности, это именно десятина, это не просто десятая часть. Авраам отделил Мелхиседеку именно десятину. Это явствует из терминологии как Торы, так и послания к евреям. Теперь, на этот же самый вопрос я приглашаю посмотреть с точки зрения логики самого изложения. Скажите, какой вопрос является главным, какова главная мысль отрывка 7 главы послания к евреям? Вот о чем написано в принципе? Что есть главная мысль вот этих прочитанных 7 стихов? О чем этот отрывок? Ответ? В некоторых Библиях есть подзаголовочки. Они, бывает, помогают, бывает, не помогают. Вот что у меня написано. «Как чин Мелхиседека превосходит чин Левия». Это очень точное описание сути и главной цели вот прочитанных стихов. То есть главная мысль отрывка – это превосходство чина Мелхиседека над чином Аарона. Так? Теперь, как же доказать, что Мелхиседек превосходит? Что для этого используется? Как апостол этот тезис доказывает? Первое – это вопрос благословений. Кто кого благословляет? Первое доказательство – это динамика благословения. Давайте читать стихи 6 и 7. Послание к евреям, 7 глава, стихи 6 и 7. 7 глава, стихи 6 и 7. Написано: «Но сей, то есть Мелхиседек, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование, без всякого же прикословия меньше и благословляется большим». Итак, кто больше, Мелхиседек или Авраам? Мелхиседек. Почему? Потому что он благословил Авраама. Но ведь об Аврааме здесь говорится как о родоначальнике израильского народа. И конкретно называется какой потомок Авраама? Левий, принимающий десятину. Аарон упоминается по имени. Скажите, какова была функция Аарона и его сыновей, священников, потомков Левия? Какова функция? Благословлять народ. Именно в этом контексте. Там у него много функций. Но мы сейчас говорим именно о динамике благословения. Книга Числа, 6 глава, стихи с 24 по 27. Числа, 6 глава, с 24 по 27. Давайте с 23 читать. «И скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». То есть, чтобы Израилю получить благословение, Господь Аарону и его сыновьям сказал, вот какой текст произносите. Итак, Израиль получает благословение, народ Израиля получает благословение от кого? От Аарона и его сыновей. А эти были в чреслах Авраама, когда Авраам получил благословение от кого? От Мелхиседека. Итак, чей чин выше? Чин Мелхиседека. Он выше, потому что больший благословляет меньшего. То есть, первое, каким образом апостол показывает преимущество, превосходство чина Мелхиседека, это показывает динамику благословения. Второе, что он для этого использует, это путешествие десятины. Десятина здесь используется для доказательства того, что чин Мелхиседека превосходит чин Аарона. Где об этом сказано? Давайте читать стихи 9 и 10. Евреям послание, 7 глава, стихи 9 и 10. «И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца своего, когда Мелхиседек встретил его». Так, Авраам дал десятину Мелхиседеку, а Левий, который сам имеет по заповеди право, то есть колено Левия, так говоря в общем, сыны Левия, имеют право получать десятину, Левий тоже отдал десятину. Таким образом, путешествие десятины – это второй аргумент в этом отрывочке, показывающий преимущество чина Мелхиседека. Итак, Израиль дает десятину кому? Вот колено Израилевы дают десятину какому колену? Колену Левия. Так, мы сейчас пока оставляем в стороне разницу между левитами и священниками, об этом в другой раз. Израиль дает десятину Левию, и этим что показывается? Что Левий в плане близости к Господу, в плане своего статуса выше Израиля. А теперь Левий тоже отдает десятину в лице Авраама, потому что он от него произошел, он был в чреслах отца своего Авраама, когда встретил Мелхиседека. Это что демонстрирует? Что Мелхиседек выше, что священство по чину Мелхиседека превосходит священство по чину Аарона. Дорогие, теперь прошу особого внимания. Скажите, что необходимо, какое условие необходимо, чтобы эта логика работала? Подсказка. Какое условие касательно природы десятины требуется, чтобы эта логика работала? Чтобы десятина, которую берут сыны Левиины, и десятина, которую дал Авраам Мелхиседеку, были тождественной природы. Только в этом случае эти стихи имеют смысл. Я попытаюсь проиллюстрировать. Вася имеет право на яблоки, а Петя на груши. Кто из них главнее? Вася имеет право на яблоки, а Петя на груши. Кто из них главнее? Говорите о главенстве нет оснований, потому что это разные явления, а это несопоставимые. Тут яблоки, тут груши. Это не одно и то же. Так? Теперь давайте изменим. Если Вася имеет право на яблоки Пети, а Петя на яблоки Вовы, кто главнее? Еще раз. Если Вася имеет право на яблоки Пети, а Петя на яблоки Вовы, кто главнее? Вася. Да. Потому что Вова дает Пете, а Петя дает Васе. Вася главнее. То есть апостол говорит, тот факт, что Авраам отдал десятину, и дальше он говорит, которую по заповеди имеют право брать сыны Левии, демонстрирует, что Мелхиседек важнее Аарона. И эта логика возможна только на одном условии. Если десятина здесь и десятина тут – тождественные понятия. Если здесь десятина по заповеди, а тут, как некоторые говорят, а просто ему вздумалось так дать, это просто был такой подарок, и вот ему что-то захотелось 10% дать, то тогда логика не работает. Тогда апостол приводит нелогичный и неверный, необоснованный аргумент. Понимаете? То есть, когда мы начинаем читать внимательно, анализировать, сопоставлять, становится очень понятно, и еще и исходя из внутренней логики текста, что десятина у Мелхиседека и десятина у Аарона одинаковые. Десятина по Торе со времен дарования Торы в письменном виде – и десятина, которая раньше была у Мелхиседека, это одно и то же понятие. Используется не только одинаковая терминология, используется и способ доказательства. Приведу иллюстрацию из самой Торы. Скажите, кто главнее, священники или левиты? Почему? Потому что левиты дают десятину священникам, а священники левитам не дают. Раз, два. Но говорить о том, кто важнее, можно только если здесь десятина, и здесь десятина тождественны, одинаковы. Разумеете? Итак, мы с вами сейчас на какой вопрос отвечаем? Что такое десятина, которую получил Мелхиседек? Что такое десятина в чине Мелхиседека? Библия говорит о тождественности природы десятины в чине Мелхиседека и в чине Аарона. Следующий вопрос. Сколько раз в жизни Авраам отделял десятину? Что вот на эту тему вы лично знаете? Сколько раз в жизни Авраам отделял десятину. Так мудро вы удерживаетесь от ответа. Вроде бы легко. Сколько раз? Один. Да, распространенный ответ – один раз. Почему к такому выводу приходит? Потому что есть только одно описание, да? Только есть один эпизод в Священном Писании, рассказывающий, описывающий, как Авраам отдал десятину Мелхиседеку. Теперь давайте проверим, правильную ли логику мы используем. Скажите, сколько раз в жизни Авраам молился? Сколько раз в жизни Авраам молился? Что Библия говорит? Ну, догадки должен был и так далее. Косвенные аргументы нам не годятся. Да? Вот в Писании что сказано? Сколько раз Авраам в жизни молился? Один. Один. Так? Вот у вас же у всех есть симфонии. Книжные ли, электронные ли, пожалуйста, наберите. Молиться, помолиться, молитва. И узнаете. Один раз. Вот где? Книга Бытие, 20 глава, стихи 17 и 18. Книга Бытие, 20 глава, стихи 17 и 18. «И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать, ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову». Это первое место в Торе, где используется глагол «молиться». 20 глава. Перед этим Авимелеху было сказано в 7 стихе: «Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится тебе, и ты будешь жив». Так, это повеление. И вот само описание – это прочитанные стихи. После этого глагол «молиться» используется только в книге «Числа» в 11 главе, где Моисей молится. Все. Теперь к какому выводу надо перейти, если идти вот такой логикой? Сколько раз в жизни Авраам молился? Один раз или нет? Понимаете? То есть, вот точно так же выглядят и часто не отдают себе отчета в этом те, кто говорят, Авраам только один раз отдал десятину за всю свою жизнь. А почему вы так думаете? Ну как? А покажите, где еще? Вот тот же вопрос им. А покажите, где еще он молился? Где сказано, что он молился? Нигде есть косвенные доказательства, где есть косвенное утверждение, пошло-поехало. Конечно, он молился много раз. Беседовал с Господом и так далее, и так далее. Он жертву приносил. То есть все, что вы сказали, верно. Но если применять правильный герменевтический подход. Поэтому корректно говорить только лишь о том, что Библия содержит одно описание того, как Авраам отдавал десятину, а не о том, что он сделал один раз. Надеюсь, я это проиллюстрировал. Теперь, а что Библия говорит об образе жизни Авраама? То есть вот как он был призван жить и что он делал, живя? Книга Бытие, глава 18, стих 19. Бытие 18:19. То есть мы сейчас вот какой вопрос задаем. Встретил Авраам Мелхиседека. Откуда ему в голову пришла мысль отдать именно 10%? Ведь 7%, во-первых, и меньше, и цифра какая хорошая, правда? Число полноты, гармонии, да? Почему не 7%? А 12, чем плохая цифра? Тоже, да, систематически появляется в Священном Писании. То есть откуда эта идея появилась? Почему? Еще более остро поставим вопрос. Его маасер, его 10% совпали с предписаниями Торы по странности. Почему он именно так поступил? Чем он руководствовался? Книга Бытие, 18 глава, 19 стих. Господь говорит: «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после тебя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Цель призвания Авраама Какова? Заповедовать. Заповедовать, давать заповеди сынам своим и дому своему, ходить путем Господним, творя правду и суд. Что означают эти фразы? Путь Господень, правда и суд. Где они в Библии встречаются и что именно описывают? Из множества отрывочков в Священном Писании давайте прочитаем из книги пророка Иеремии, 5 главу, стихи 4 и 5. Иеремии, 4 глава, 5 глава, стихи 4 и 5. Иеремии, 5 глава, стихи 4 и 5. Написано так. «И сказал я сам себе, это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают, чего пути Господня, запятая закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, запятая закон Бога своего». Какие здесь фразы тождественны? Путь Господень – это что? Это закон Бога, в оригинале Тора. То есть, путь Господень, а также такой термин, как «правда» и «суд» – это все слова, описывающие Божьи законоположения, которые оказались в книжном свитке, которые оказались в Торе Господней. Вот эти термины, они описывают законы Торы. И Авраам их знал, и по ним жил. Но еще яснее, чуть дальше об этом написано в книге «Бытие» в 25 главе, в 6 стихе. «Бытие 25 глава, 6 стих. Сейчас я проверю. 26 глава, 5 все-таки. Бытие 26:5. Читаю. «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Это прямая речь Бога к Исааку, сыну Авраама. Чем руководствовался в жизни Авраама? Давайте вслух. «Повеления мои, уставы мои и законы мои». Вот эти слова, обратите внимание, не во множественном числе. Они встречаются в описании Торы Господней. Например, книга Второзаконие, 5 глава, стихи с 29 по 31. Второзаконие, 5 глава, стихи с 29 по 31. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Пойди, скажи им, возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мной, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение». То есть Моисей остается и записывает там Тору, всю, целиком. И вот эти слова используются во множественном числе. Теперь, в Торе Господней сказано, некоторые законы, пока вы еще в пустыне, не соблюдайте. Когда вы идете, вот это соблюдайте. Некоторые законы нужно подождать, когда соблюдают. То есть там все расписано. Но есть законы, которые действуют всегда и во все времена. И Авраам эти законы знал и соблюдал. И за то, что он их знал и соблюдал, Господь говорит, я исполню обетование, которое ему оставил. То есть, иными словами, Авраам жил по Торе задолго до того, как она была дана в письменном виде. Она существовала и передавалась из уст в уста задолго до Синайского откровения. Именно поэтому Авраам дал Маасер, потому что он знал, что десятая часть есть святыня Господня. Он описан словами, которые означают именно десятину Господню. И ошибиться здесь абсолютно невозможно. Потому не случайно, потому-то и не 7%, и не 12%, или не сколько-нибудь, а именно Маасер, именно в соответствии с волей Божьей, именно в соответствии с тем, что позже в Торе будет записано. Дорогие мои, это характеризует не только Авраама. Мы видим десятки примеров на странице книги «Бытие», повествующих, что патриархи знают законы Торы и живут по ним задолго до того, как они были записаны. То есть это не должно нас удивлять. Например, когда у Иуды первенец умер, почему он говорит своему второму сыну: «Пойди, как деверь, женись на Фамаре»? Откуда такая идея? Ответ: потому что есть такой закон о левирате. Он позже будет записан, но он уже действует. А скажите, почему, например, Лаван решил не обыскивать то место, на котором сидела его дочь? Ведь ни слова о том, что в определенное время месяца женщина детородного возраста, она оскверняет место, на котором сидит. Ведь этого еще нету. Но они закон знают и по закону соблюдают. Десятки примеров нету сегодня времени. Поэтому Авраам знал закон о десятине и исполнял его. Он сделал это так же, как позже, уже во времена Синайского откровения, делал весь Израиль в отношении сынов Левиных. Посмотрим теперь в самом послании к евреям, в 7 главе, 8 стихе, что говорится о соотношении этих понятий. Итак, послание евреям, 7 глава, 8 стих. То есть мы пытаемся снова выяснить, это было единократное или многократное событие в жизни Авраама. Евреям 7:8. Написано: «И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет». Скажите, глагол «берут» – это глагол совершенного вида или несовершенного? То есть это один раз или многократно? Многократно. Согласны? Теперь, это, возможно, не все знают, но скоро вы узнаете. В греческом языке, как и в русском языке, во избежание тавтологии, в рамках одного предложения принято опускать некоторые слова. Вот, например, «здесь пьют чай, а там квас». Какое слово пропущено? «Пьют». Почему пропущено? Потому что оно подразумевается. То есть можно сказать: «здесь пьют квас, а тут пьют чай». Да, но можно сократить. Вот в греческом то же самое. Поэтому давайте мы вот восстановим для тех, кто не понимает, полный текст 8 стиха. Что написано? «Здесь десятины берут человеки смертные, а там десятины берут», или «десятины берет», потому что у нас лицо действующее одно, «имеющие о себе свидетельство о том, что он живет». Итак, сколько раз Мелхиседек брал десятину? Исходя из грамматики слова, предложение. Сколько раз? Ну, один или много? Глагол совершенного вида или несовершенного вида его описывает? Несовершенного. «Здесь берут, и там берет, не взял». То есть и здесь форма, описывающая продолжающееся действие. То, что верно для чина Аарона, верно и для чина Мелхиседека. Теперь, времени осталось у нас мало, поэтому попытаемся быстренько. Скажите, из чего отделяется десятина? Во второй проповеди об этом было много сказано. Я приводил вам целый ряд отрывков Священного Писания на эту тему. Но вот теперь в случае именно с Мелхиседеком. От чего отделяется десятина? Приглашаю вас вернуться к книге Бытие, к 14 главе, и прочитать стихи с 20 по 24. Бытие, 14 глава, стихи с 20 по 24. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть». Что дальше написано? «Из всего». Из всего – это из чего? Помните наши версии о том, что якобы десятина дается только с растений, только со скота, как будто бы, и так далее, так? Из чего отдал именно Маасер, именно десятину Авраам? Что означает «из всего»? Читаем дальше. Написано. Следующий же стих, 21. «Сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми себе». Какое имение? Но Авраам сказал царю Содомскому, «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, что даже и нитки, и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамри пусть возьмут свою долю». Долю чего? Термин какой? Добыча. Военная добыча. То есть предыстория какова? Что Авраам был в состоянии отбить у врага имущество Содома, Гоморры и пяти окрестных городов. И всех людей. Так? И по законам военного времени, это тоже общеизвестно, так? Кому принадлежит добыча? То есть, кому принадлежало вот все, что Авраам со своими союзниками завоевал? Ответ – Аврааму и его союзникам. Он так и говорит, пусть Анер, Эшкол и Мамри возьмут свою долю, плюс то, что съели, вот у каждого из них еще, вот как у Авраама было 318 воинов, и у тех, соответственно, свои армии. То есть, что делается с добычей? Она распределяется между завоевателями. И теперь чья она? Вот эта доля Авраама, чья она? Она принадлежит ему. Он ее заработал. Он ее заработал. Он, как завоеватель, заработал вот это имущество. Там было имущество разное. Когда завоевывает город или города, все ценное уносят. Так? И вот Авраам из заработанного военным походом, он из своей доли отдает десятую часть. Итак, от чего дается десятина? От заработанного. У всех разная работа, все по-разному зарабатывают, но это может представлять собой какой угодно достаток, какой угодно заработок. Авраам дал десятую часть из всего. А его внук Иаков из чего дает десятую часть? Книга Бытие, 28 глава, 22 стих. «Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Господь его благословил в основном чем? Стадами. Ну, у него такой был бизнес. То есть, вне зависимости от того, чем человек зарабатывает, десятина в священстве Мелхиседека отдается из всего. Из всего. Вот что говорит Священное Писание. И напоследок вновь. Скажите, почему мы сегодня говорим о десятине в чине Мелхиседека? Почему нам это так интересно? Потому что Иисус Христос служит по чину Мелхиседека. Потому что Его священнодействие, потому что священство Нового Завета – это священство по чину Мелхиседека, а в нем остается десятина. В отношении десятины священство по чину Мелхиседека и священство по чину Аарона тождественны. Это был изначальный Божий план. Он его открыл через священство по чину Мелхиседека и спустя 400 лет открыл через священство по чину Аарона. Этот план одинаковый. Та же терминология, та же логика, та же практика. Но очень интересно, что в послании к евреям 7 главе есть и особые указания на Иисуса Христа. Мы с вами читали уже в 8 стихе послание к евреям, да, в 7 главе, что здесь десятину берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. То есть здесь и там сравнивается два чина в первую очередь, так? Но, признавая это, мы задаем тем не менее следующий вопрос. Скажите, кто имел о себе свидетельство, что он живет? О ком засвидетельствовано, что он живет? Мы читаем дальше, и в этом же послании находим стихи с 15 по 17 в 7 главе послания к евреям, с 15 по 17. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей, ибо засвидетельствована. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Только об одной личности это засвидетельствовано, что ты священник вовек. О Мелхиседеке такое не сказано. А об Иисусе Христе это засвидетельствовано. И у нас есть цитата из 109 главы книги Псалтирь. Повторим. «Имеющий о себе свидетельство, что он живет, и что он есть священник по чину Мелхиседека, то есть Иисус Христос, что делает?» По тексту. Что делает? «Берет десятины». Иисус Христос, имеющий о себе свидетельство, что он живет, он берет десятины. Но, скажут некоторые, а для чего они ему нужны? Ведь храма-то на земле нету. Храм разрушен. И более того, как Иисус Христос, находясь на небе, может брать десятину отсюда с земли? Об этом наша следующая проповедь. Аминь.